Пень. Я Ирина Клущинская. В гостях у меня господин Ковин Виталий Сергеевич, к которому я с большим уважением отношусь, хотя мы совершенно политически и идеологически разные люди.
Так точно. Здравствуйте, вот. Большое спасибо за приглашение.
Значит, поскольку у нас пробки и прочие проблемы, вы вошли только что в эфир, поэтому мы даже не подумали друг с дружкой, про что мы будем говорить. Поэтому мы решили, что мы преподаватели, и поговорим о нашей жизни с позиции политологических, исторических, психологических и вообще вот то, что называется сегодня, да?
В общем, про выборы.
Вот. Ну, как вам сказать? У меня есть вопросы по поводу выборов, причем ученические вопросы.
Угу.
Потому что я очень трепетно отношусь к словесным, к словарному значению слов. А у нас как-то с этим делом очень большие проблемы.
В смысле, с выбором?
Вот. Вы мне дали первую тему. И, по сути дела, благодаря вам, я задаю вам первый вопрос.
Готов.
Вот где-то 15 лет назад, где-то в 90-е годы уже так ближе к концу 90-х, когда я проезжала через площадь Дружбы, я всегда видела совершенно уникальную лозунг. Значит, на издательстве висел баннер, на котором было написано, что демократия – это путь к народовластию. У меня взрывались мозги. Ну вот что это такое?
В смысле, демократия?
Нет.
Или в смысле этот лозунг?
Вот как... Вот демократия – путь к народовластию. Насколько я понимаю, демократия и есть народовластие. Ну вот это что?
Ну если буквально переводить, да.
Ну а иначе вот это что такое? Я не могу, я вот трепетно к этому отношусь. Вот в этой связи у нас есть множество всяческих... партий, угу. И в том числе 4 парламентских,
угу.
Я хочу понять, что такое либерально-демократическая партия? Либерально-демократическая. Это значит что? Это какой лозунг? Они что хотят?
Вы в смысле... Та партия, которая у нас называется либеральная демократическая.
Да нет, что такое либеральность, я знаю, что такое демократия тоже знаю. Я хочу в нашем варианте. Что имеются в виду у нас?
Не, ну у нас там два имеются в виду, насколько я понимаю. Во-первых, есть партия, которая так называется, либеральная демократическая, да. Партия России, которую возглавляет небезызвестный Владимир Вольфович.
Да.
Вот. С моей точки зрения, эта партия, конечно, не имеет никакого отношения ни к либеральности, ни к демократичности. Вот, поэтому серьезно, мне кажется, обсуждать эту партию смысла никакого нет с этой точки зрения. Вот. Есть смысл обсуждать с других точек зрения, она достаточно значимая в нашем в нашей политической системе.
Вот скажите, пожалуйста, в европейском смысле этих, безусловно, европейских слов, что такое либерально-демократическое? Что они должны хотеть и к чему они должны стремиться?
Ну, хорошо, я понял, да. Насколько я понимаю, значит, либеральная указывает на то, что партия придерживается, или сторонники партии, члены этой партии придерживаются, то, что называется либеральными ценностями, среди которых на первом месте, безусловно, стоит индивидуальная свобода.
Угу.
Так, то есть либерал, представитель либеральной партии и так далее, это те, кто отстаивает ценность свободы личности и во всех ее проявлениях, и эта ценность признается приоритетной по отношению к другим ценностям равенства, справедливости, вот, государственности и так далее. Вот, это как бы первая часть. Вторая часть – это то, что партия придерживается, так называемого демократического консенсуса или демократических процедур, То есть отстаивает свободные конкурентные выборы, значит, соответственно, там сменяемость власти, ну и другие. То, что признано как бы, ну вот, демократии в процессуальном смысле слова.
Понятно.
Вот, конституционно. Вот, то есть сочетание этих двух принципов, мне кажется, и позволяет говорить о том, что это либеральная демократическая партия. Вот так.
Понятно. Ну вот я существенно позже, существенно раньше закончила университет. У нас так все было попроще по части политологии.
Ну, тогда, да.
Вот, да. Но тем не менее, было совершенно понятно, нас потрясающие люди преподавали новейшую историю. Это прежде всего и Кертман, и Рашмир, и, ну, о чем говорим?
Да.
Ну, тут это какие фигуры. Ну, было, в общем, так понятно, что в основном демократии, как бы они ни назывались, бывают двух видов. Консерваторы и либерал-демократы, и социал-демократы.
Ну, если да.
Видимо, так
общем,
и есть, да?
Ну, видимо, так.
Вот. Теперь так. Единая Россия, которая позиционирует себя как консервативная партия.
Угу.
В чем консерватизм русской Единой России?
Ну, смотри, насколько я понимаю,
да.
Вот эта партия так отчетливо и строго о том, что она придерживается консервативных позиций, публично, открыто заявила, ну, скажем так, не так давно. Вот, по крайней мере, когда наш действующий президент вернулся формально к власти. Или как это правильно сказать?
Нет,
он никуда не уходил, но, в общем, на третий срок.
Я могу вам сказать, что хронологически это случилось где-то все-таки в 9-10 годах.
Ну, да, может быть, да.
Да.
Ну, да, соглашусь.
Вот, и что с консерватизмом?
Вот. Ну, что с консерватизмом? Консерватизм, как бы в отличие от либерала, он в центр ставит такие ценности, как порядок, стабильность, вот, во всем, в том числе и в отношении власти, вот. Он опирается на те структуры, которые, с его точки зрения, этот порядок больше обеспечивают и гарантируют. Вот. Например, в экономике это, прежде всего, системообразующий крупный бизнес, желательно при государственном участии, при государственном контроле. Вот, чтобы вот этот хаос свободного рынка вот как-то немножко сдерживать. В политической системе это крупные системообразующие партии, вот, которые являются ее как бы основой, ее скелетом, которые будут не только здесь, но завтра, послезавтра и так далее.
Понятно.
Вот. То есть это как бы придание такой некой устойчивости, а чтобы эта устойчивость была, нужны какие-то сильные, мощные структуры, и опора на некий предыдущий опыт, традиции.
Тогда вот. Я вообще не понимаю. Потому что дочка булочника Маргарет Тэтчер, очевидно, была консерватором. А страну-то она вытащила, ну, прежде всего, за малый бизнес. Кто больше консерватор? Тэтчер или Единая
Россия? Она вытащила, конечно, мне кажется, тут трудно сравнивать, но для нас больше консерватор, конечно, Единая Россия, для них Тэтчер. Нет, я думаю, что она вытащила, конечно, не за счет мелких лавочников и булочников.
Они его поддержали.
Но в первую очередь она поддержала крупный английский бизнес, конечно. Частные предприятия, концерны, холдинги, разного рода преференции.
Плюс приватизация,
конечно. Да, но приватизация...
Прежде всего угольная промышленность.
Но приватизация не мелким лавочникам, не в пользу мелких лавочников, а крупного бизнеса.
Они, именно они за ней пошли.
И они в том числе. А это те люди, которым она гарантирует, опять же, гарантировала некую стабильность их дела, жизни, их дохода. Вот. Их как бы, пусть не очень богатого, но некоего достаточно устойчивого благосостояния.
И плюс реальная угроза локальной ядерной войны. Или это наши острова, или сейчас всем будет очень плохо. Я думаю, что Фолкнер – это самое главное, что сделала Тэтчер.
Насчет главного не знаю, но насчет того, что это способствовало там национально-патриотическому подъему, действительно, это факт. Вот. Насчет того, я, честно говоря, не очень этим занимался, интересовался там, угрожала ли она применением ядерного оружия против Аргентины в Сочи.
Это было настолько прозрачно. Вот. А главное, 500 морских миль, это бабахнуть-то можно было бы вполне. И об этом очень тревожились.
Когда у тебя лежит такая штука в кармане, понятно, и все знают об этом, что она у тебя лежит.
Так может быть, все-таки единороссы... Все-таки консерваторы?
Консерваторы.
Потом
с моей точки зрения, они, конечно...
Это везде в порядке.
Нет, они консерваторы, безусловно, и они консерваторы и по тем ценностям, которые декларируются. И более того, они консерваторы по своему составу социальному.
Да, это все, конечно, хорошо, за исключением пустяков. Дело все в том, что они, будучи декларированы консервативной партией, вынуждены были, и ему приходится это делать, а они этого делать не умеют, действовать как социал-демократическая партия со всеми этими социальными делами.
Но у нас, видите, у нас проблема в том, что у нас, конечно, вся эта вот партийная система, она, она недоделана.
Секундочку, вот недоделанность партии – это хорошая мысль, у нас сейчас будет реклама, секундочку. Итак, партии наши недоделанные. Хорошая мысль. Так вот, социал-демократическая фартучек, который одевала «Единая Россия». И ведь в итоге-то вон что получается. Я не знаю, можно ли нам сегодня назвать наше государство вполне социальным. Потому что ведь это кошмар.
Я думаю, что нельзя. Нет, то, что «Единая Россия» вынуждена прибегать к социал-демократической вот такой риторике и популизму, во многом это связано с тем, что у нас реально такой сильной, настоящей социал-демократической партии, опять же, в таком западном смысле нет. Кстати, ведь посмотреть на Европу, то сейчас в основном... политики, да, ведь на протяжении там 70-х, 80-х, и сейчас годов, конкурируют как раз консерваторы с социал-демократами.
Да.
То есть они других
так
сменяют.
Так поэтому и развиваются.
В общем, да. То есть это разные как бы немножко стратегии развития, разные ценности. Угу. Вот. А у нас, поскольку такой, ярко выраженной социал-демократической силы нет, «Справедливая Россия», честно скажем, не тянет. Вот. Хотя, тут тоже интересно, очень много парадоксов, ведь у нас, когда социологи проводят, большие, ВЦИОМы, ФОМы, Левада-центры и так далее, проводят исследования социальных ожиданий, настроений, ценностей людей, которые они поддерживают, там на поверку ведь выясняется, что в первой десятке, а может даже и в первой пятерке, большинство ценностей, которые можно отнести именно к социал-демократическим, типа справедливость, во всяких разных вариациях.
А может быть, технология развития «Справедливой России» хромает, потому что ведь на самом деле повестка-то ведь у них очень симпатичная.
И не в общем, лживая. Здесь, наверное, вам уже виднее, как человек, политконсультанту и политтехнологу, который работает с партиями. Я вот так напрямую не работаю, поэтому
перестаньте
мне
меня
трудно
ругать. Я журналист.
Мне трудно сказать, что именно там у них не получается, почему, казалось бы, и у нас ведь тоже, скажем так, избиратели, да, граждане, они по большей части придерживаются. Ну, вот им бы хотелось жить при, условно говоря, там рыночной ситуации, но чтобы социальная защита была, как при Советском Союзе. Социальная поддержка со стороны населения и так далее.
Ну, это, я вот. Думаю, что это еще...
Вот это и есть социал-демократия.
Это лет на 20 еще.
Ну, да. Но это и есть, в принципе, база для такого мощного социал-демократического, как бы, ну, электората, для социал-демократической партии и так далее. Вот. То есть, в принципе, с этим нужно просто, как мне кажется, серьезно, технологично поработать. Вот. Угу. А поэтому, ну, понятно, что если настроения у граждан такие, если они ждут поддержки от государства, угу. там, в трудовой сфере, в сфере социального обеспечения, да, всяких льгот и так далее и тому подобное. Вот, то есть такие ожидания достаточно сильные. Понятно, что та партия и та элита, которая реально находится у власти, она вынуждена с этими настроениями считаться и, соответственно, свою по ценностям консервативную там, программу вот, в, как бы включать вот эти вот социальные всякие обязательства. Но обращаю внимание, что как только речь доходит до принятия конкретных вопросов, законов, касаемо поддержки социально незащищенных групп населения. Ну, вот возьмите наш ЗС. Угу. По ветеранам вопрос законы, да? По стипендиям.
Про много...
По многодетным. Да. Да, по землям. Да, для многодетных. Как голосует Единая Россия и депутаты, которые ее представляют? Они эти законы, как правило, не поддерживают. Вот о выделении дополнительных социальных льгот. Ну, потому что, понятно, это все из бюджета, ну, и там все эти последствия.
Ну, такое впечатление, что среди единороссов в законодательном собрании социал-демократ только один, Скриванов. Вот он-то как раз эти штуки всегда...
Нет, вот завтра мы как раз будем презентовать рейтинг депутатов законодательного собрания. Там эти, в том числе, социально значимые вопросы, как голосовали... депутаты по этим социально значимым вопросам оценили.
Ага, и что?
Так вот, я сейчас там не помню, там очень много.
Ну, в общем,
да,
в общем.
Но вот просто вы назвали фамилию Скриванова, так вот, он по большинству из этих вопросов просто не голосовал. НГ стоит, не голосовал.
Вот, я смотрю только последние пленарки, последние вопросы. По ветеранам, по инвалидам, по многодетным... Он как раз голосовал только за. А что там было раньше, я не знаю. Видите, дело все
ну,
в том,
там
что...
мы взяли за весь уже почти пятилетний срок.
А вы знаете, у меня такое впечатление, что люди меняются.
Я должен
сказать, что причем политически меняются в том числе. Вот,
ну, я прошу прощения, просто раз уж зашел об этом разговор. Там, конечно, есть группа депутатов, которые отчетливо всегда голосуют в поддержку вот этих вот социальных законов, да, там, по выделению разных социальных льгот к категориям населения. Ну, это понятно. Это прежде всего наши коммунисты, это как бы их позиция такова. Вот. А, там наши справедливороссы, они там... по большей части поддерживают.
Да,
по
да.
большей части поддерживают. Вот. И представители Единой России по большей части не поддерживают. Ну, потому что там еще часто ведь принимается решение о консолидированном голосовании, ну и так далее.
Ну, меня больше всего возмущает это анонимное голосование. Потому что, ну, это некрасиво. Понимаете?
Хотелось бы больше,
вот
да.
Социальные законы, социальные... повестка требует все-таки права избирателя знать, как твой депутат голосовал. Про меня, про моих детей, про мою семью. Вот. А вот это когда они начинают в скорлупу прятаться, мне это очень неприятно. Вообще, слушайте, как хорошо. Консерваторы и социал-демократы. консерваторы копят, машину набивают до тех пор, пока народу это не надоело. Потом бац, и приходят социал-демократы. Тратят. Потом свой,
Растратились.
И обратно консерваторы. Слушайте, это действительно замечательно. И срок, когда накапливаем, и когда тратим, и всем в конечном случае хорошо. Слушайте, опять у нас заканчивается вопрос про недоделанность партии. У нас сейчас новости. Начнем с недоделанности после новости.
Галущинская удивляется.
Значит, партии недоделанные. Хорошо. А почему? А вам не кажется, что вообще само по себе партийное строительство – это очень искусственный процесс в нашей стране?
Ну, он как бы искусственный в том смысле, что, конечно же, у нас не было ни социального, никакого другого опыта жизни вот в рамках, собственно, ну, настоящих партийных систем. Да? Вот, то есть там большевики, когда пришли, через 2-3 года все партии поуничтожили, и сами
зато
тоже...
Зато как много успели до 17-го
сами
года,
выродились.
Со 2-го года.
Вот. А там, да, там было. Но это была общемировая тенденция, да. Тренд, там все это росло как на дрожжах.
Стратификация очень четкая, там было все понятно.
Да.
Здесь кто такие октябристы, это кадеты. Вот кто у нас сейчас кадеты?
Конституционные демократы, кто у нас сейчас?
Нету у нас сегодня кадетов, и от этого нам очень плохо. Давайте дальше.
Вот. То есть, понятно, что как бы пришлось создавать все с нуля, все заново, и, к сожалению, об этом сейчас вот достаточно много говорят и пишут. Вот те, кто проводили реформы в 90-е годы, вот, они, конечно, делали акцент на строительстве рыночной экономики. Вот, а все, что касается политической системы, это, типа, по их мнению, было как бы само собой устроиться. Как-то вырастет. Вот. На самом деле там...
И ведь умные люди были.
Вот. Ну, опять же, ну, просто в силу того, что не было опыта. А потом они сами-то были экономисты, они делали то, что, в чем они понимали. Вот. Но если у нас не было, надо признать, что советская система как бы не способствовала развитию гуманитарных наук, там, социологии, политологии и так далее, да? Вот, соответственно, это было как-то на втором все плане, вот, и как бы вовремя не были созданы некие подпорки вот, для развития, ну, тех же самых партийных систем, для развития партий, вот. Ну, а потом, когда уже как бы ситуация-то изменилась экономическая, и к власти пришла новая элита, которая пришла ее вне этих всяких партийных систем, рамок и так далее, им вот... когда уже все эти, ну, как говорят, там, неформальные практики доминировали над формальными практиками, вот, то есть создавать формальные институты для них, ну, это некая такая обуза, вот, то есть, условно говоря, там, питерским и всяким другим, вот, зачем партии, когда они и так, вот, там, где надо, там они правят. Вот. Ну, то есть это как бы, вот тут уже началось такое искусственное, вот,
незабвенный...
достроительство.
Виктор Степанович Черномырдин говорит, как не делать, как КПСС, не делаешь партию, все равно получается КПСС. А я вот смотрю на сегодняшнюю молодняк, которую вы учите, и которые у меня тусуются дома. Вот они совсем другие, да?
По сравнению с кем?
Ну, вот
с нами? С вами?
Нет, ну, это даже не вопрос. А вот по отношению к людям, которым сейчас 40 лет там с небольшим, все равно они совсем другие.
Ну, конечно, разница между поколениями, она всегда
существует. Нет, ну, я вам должна сказать, ну, знаете, вот между мною и моей дочерью особой вот ментальной разницы не вижу. Все-таки те же самые, прежде всего, книжки, да?
Угу.
И все те же самые устои. Что касается моего внука, вот все это окружение его, они учатся как звери, как проклятые. Я не столько не училась. Это ужасно. Но у них четкая цель, они верят в то, что, ну, там такое образование востребованное, и они смеются, какая, говорит, пенсионная реформа. Говорит, зачем мне эта пенсия? Неужели вы думаете, что мы будем рассчитывать на государство? Зачем этот мне ОМС? Я никогда не пойду в эту самую поликлинику по месту жительства. Они другие. Но это те другие, которые вот в определенном страте, видимо, да?
Да, да. Это тоже очень важно, как бы, понимать, что...
А социальных-то иждивенцев среди студентов на самом деле много, да?
Достаточно. Вот да, так, достаточно, да. Да. Нет, тут очень важно тоже понимать. Раньше общество было более-менее монолитным. Да, угу. То есть за исключением очень узенького слоя там советской элиты, вот да. Это партноменклатуры и так далее. Все остальное примерно как бы, ну, один и тот же средний уровень жизни существовал, да. Угу. Сейчас, и, соответственно, установки были такие. Сейчас общество очень раздроблено, очень дифференцировано. Вот эти вот большие и малые социальные группы, вот, они вроде и находятся в одном поколении, но они придерживаются совершенно разных ценностей. Да, то есть вот ваш там внук, там, моя дочь и так далее. Вот они действительно учатся, как учатся работать, проклятые, заработают сами. Вот такой индивидуалистический как бы, подход и такая индивидуальная жизненная стратегия с, вот этих self-made,
да, сами знаете, сделаем. Знаете, вот, допустим, внук у меня, например, с 14 лет, с тех пор, как у него был паспорт, и мы дали, открыли карту, он и никогда не говорил на протяжении, наверное, лет 5-6. Он участвует в работе фонда Чулпан Хаматовой. Угу. Вот у них это тоже ведь это есть.
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 Это тоже есть, да. Вот, с другой стороны, есть ну, группа там, учащихся студентов, вот, с которыми я общаюсь, которые ну, из других как бы, категорий, вот они, наоборот, иногда они... Вот я как бы застал по молодости Советский да, Союз, да. Они не застали. Так они более советские, чем я.
Вплоть, вот так?
Да, вплоть до того, что они готовы, например, вот. На возрождение этой системы распределения после обучения.
Вот.
То, от чего я сбежал, а вот. Они готовы...
Вы знаете, дайте нам. Я напишу и скажу, что Ковин меня поддерживает. Вот это, я не просто так спросила, вот это вот... Социальное иждивенство, вот эти льготы суда, не было у нас ни у каких льгот вообще. Ни у ветеранов, ни у студентов, ни таких, ни сего, ни сяких. Ничего этого не было. Здесь такое количество этих льгот. Государство не может выдержать такую социальную политику. Я совершенно уверен. Я считаю, что... Я не против шоковой терапии и там прочей анестезии, но вот эта часть молодежи, которая хочет распределения, хочет льгот, хочет стипендия по, как это называется, по материальному уровню и так далее.
Социальная стипендия.
Да, ну черт его знает. Я, например, могла... У меня было, когда я училась, у меня, как это называется, повышенная. На душу члена семьи доход был на 50%, на 50 копеек больше, которая дала бы мне возможность получить обыкновенную стипендию там за пятерки и четверки. Я могла получить или повышенную, или никакую. А вот они почему-то получали стипендию, участь на тройке. Я думаю, что вот то, что сейчас за тройки степешку не дают, это правильно.
Не, я тоже, да.
Даже не это. Вопрос. Так, давайте еще такой момент. Настроение общественное, пермское прежде всего. У меня есть такое ощущение, что народ никакими выборами еще не живет. Или есть?
Ну, как вот сказать?
Или что ли?
Нет, я тут, конечно, надо социологов спрашивать там, чего они, какие, что их опросы показывают.
А ты в народе...
Я могу судить по вот там, ну, по окружению, по людям, да, с которыми я общаюсь. Вот. ну, знаете, ну, уже разговоры идут. То есть уже на кухнях, уже дома. Ну, то есть понятно, что некий отклик в том, что появилась политическая реклама на улицах. Ее достаточно много, причем всякой разной. Там наши коллеги стараются во все. Да?
Это да.
Вот. То есть реакция уже на это как бы пошла. То есть нельзя сказать, что люди не понимают, в связи с чем все это появляется. Да? Вот. Потом, ну, в конце концов, новости смотрят,
что говорят?
А в новостях напоминают.
А что говорят на кухнях, говорят?
Ну, что на кухнях говорят? На кухнях по-разному. На кухнях, с одной стороны, ругают депутатов, вот, обсуждают, я не знаю, сейчас уже меньше, но в прошлом году очень много обсуждали Украину и все, что с этим связано. Было. Это, надо сказать, тоже имело некий эффект, потому что политика пришла на кухне. Вот ее года 3-4 назад не было.
Да, да,
ее
да.
Ее 3-4
да,
назад не было. Все, что было там последние 2-3 года и во внутренней, и во внешней политике, это вот привело снова разговоры. Вот. Кто ругает, кто хвалит Путина.
А это не опасно, когда у нас начинается...
Это нормально.
Когда начинается политика на кухне.
Вот с моей точки зрения, много политики не бывает. Вот, и там всякие разные разговоры, в том числе и за кружкой чая, вот, они про политику, как бы, ну, они, ну, полезны, вот. Они заставляют людей, как бы, самоопределиться, в том смысле, что ты вот, каких взглядов придерживаешься и что поддерживаешь. Потому что иначе человек приходит на выборы совершенно пустой. Вот. И определяется с тем, за кого галочку поставить, непосредственно зайдя в кабинку. Вот мне вот это вот как бы...
Это тяжко,
очень,
это
да,
плохо.
Вот, это очень плохо, и желательно, чтобы человек определился там, ну, загодя, заранее, чем раньше, может быть, чем лучше.
Наши политики, которые участвуют в выборах, и технологии, и так далее, все-таки надо начинать ругаться друг с дружками. Для того, чтобы Марья Ивановна, а также Лидия Николаевна, участвовали в этом деле хотя бы на кухне, и чтобы все-таки человек в кабинку-то заходил, ну, не пустой, как вы сказали.
Да, конечно. Вот. Только когда вот эти вот идут открытые разговоры, публичные споры, дебаты и дискуссии между политиками, по поводу там, принятия того или иного закона или поддержки чего-то, тогда избиратель может определиться, к кому он присоединится из них. Вот. Кто ему больше нравится, кто симпатичнее или чья позиция. Вот. Но если нет публичных разговоров и дискуссий среди политиков, то тогда их и нет и на кухнях, и наоборот.
Я должна вам сказать, что я удивилась и позитивно удивилась, когда так много для Перми это много, пришло на митинг против Ольги Ковтун. Это для Перми...
Ну, 300-400, да, это такое...
Для Перми это много, потому что мы же не любим это дело со страшной силой. Но здесь, в общем-то, достало. И тут мне коллега говорит, ну, в конце концов, она ведь ушла не потому, что митинг. Я говорю, ты попробуй докажи, что нет. Конечно, после того не обязательно вследствие того. Но в данном случае я думаю, что вот этот оскал народный сказал, да сколько же можно так издеваться над людьми. Вот ушла, и слава богу, я надеюсь, что и остальные места она тоже покинет. Слушайте, уже, батюшки, у нас уже крутят пальцем. Спасибо большое. Время прошло очень быстро. Спасибо вам огромное.
Не за что. Вам спасибо.
Договоримся, потому что все-таки про недоделанность партии хотелось бы качественнее и поскрупулезнее поговорить.
Хорошо.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.